All right, Ephesians 6:4.
Итак, Ефесянам 6:4.
Here we have a call to us as men to function as shepherds of our family.
Здесь к нам, к мужчинам, есть призыв быть семейными пастырями.
To be the spiritual leader.
Быть духовными руководителями.
To train up our children in the way of the Lord.
И обучать, учить, наставлять наших детей на пути Господне. Это не значит, что только мы совершаем все обучение, но это значит, что мы за него отвечаем. Отвечаем и должны убедиться в том, что оно происходит, что мы будем перед Господом отвечать за это. Помните контекст всего этого отрывка, 18 стих 5 главы. Здесь все говорится о жизни, исполненной Духом. То есть, как это выглядит, когда мы движимы, когда мы контролируемы Святым Духом, что мужья должны любить и направлять своих жен, жены должны уважать своих мужей, подчиняться им, а дети должны слушаться своих родителей, и отцы должны руководить духовным обучением своих детей. Они должны функционировать в роли семейных пастырей. И Павел использует здесь особое слово. Он особое слово использует, которое говорит «отцы». Не более общее слово, которое используется в первом стихе, которое относится к родителям. То есть в чем здесь смысл?
Что,
несмотря на то, что к матерям эти повеления также относятся,
the children's spiritual training.
Такое наблюдение за духовным воспитанием, наставничеством ребенка, наблюдение отводится мужу.
There's a twofold command.
Есть повеление, состоящее из двух частей.
First,
во-первых,
a family shepherd does not provoke his children to anger.
Семейный пастырь не провоцирует своих детей на гнев.
Provoke is a present imperative.
Провоцировать или раздражать — это повеление настоящего времени.
Spirit-filled father.
Императив, то есть отец, исполненный духом, не имеет такой привычки постоянно раздражать, заставлять гневаться своих детей. Или как-то вызывать в них раздражение, приводить их к горечи. Поэтому это такое отрицательное повеление, и в нем есть императив настоящего времени для того, чтобы предотвратить привычное действие.
Do not constantly be provoking your children.
Не раздражайте детей ваших, то есть не делайте это постоянно, да не будет у вас такой привычки. В Колоссянам 3:21 Павел использует другое слово.
Which is a similar word meaning to stir up to anger.
Он говорит, у нас также не раздражайте, но синоним, который буквально не прогневляйте своих детей.
Now you have in your notes,
в вашем конспекте есть целый список 8 причин раздражения в детях. И вы можете сами посмотреть на них. Но я также добавил к вашим конспектам список из
ways that we often provoke our children.
25 способов, как зачастую мы провоцируем своих детей на гнев, на раздражение. Поэтому обращаю на это ваше внимание. Я, вернее, уже обращал ваше внимание на этот список сегодня. И попрошу, чтобы вы вели, направляли свою жену, направляли свою жену к тому, чтобы вместе обсудить эти 25 способов. Это ваше задание. В один из вечеров на следующей неделе уложите детей спать пораньше и обсудите вместе со своей женой этот список. И молитвенно оцените. Молитвенно оцените, какие изменения необходимо сделать. Согласны? Хорошо? Договорились?
So about the word anger, that not so often you can see a real anger from the side of children, but it is more like isolation or bitterness or offense.
Yes.
Да.
And actually, that form of anger can be more difficult to deal with.
С такой формой гнева даже еще сложнее обстоит дело. Поскольку она менее видима, менее заметна. Но что обычно это значит, такие проявления, что вот это раздражение происходило на протяжении долгого времени, и оно уже стало горечью, обидой. То есть нужно с этим сразу же разбираться.
Begin working with your child.
То есть начать действовать со своим ребенком.
Often I've had to pull one of my children aside.
Часто мне нужно было позвать одного из своих детей.
And I've said, you know, what's going on?
И я говорил, что происходит?
How's your Bible reading?
Как твое ежедневное чтение Библии?
Is there anything going on that you want to talk about?
Может быть, есть что-то, о чем ты хочешь поговорить?
And they will always ask, why?
И они всегда спрашивали, а почему? Почему ты спрашиваешь?
And I'll say something like this.
И я говорил им примерно следующее.
Well, you seem really short with people.
Ну, кажется, что ты очень
easily irritated.
Быстро раздражаешься, раздражителен по отношению к людям.
You seem angry.
То есть, кажется, что гневаешься. Кажется, что ты слишком много наедине времени проводишь. Это то, о чем нужно разговаривать. Поэтому нужно открыть все двери к общению. Я бы посоветовал, чтобы это вошло у вас в привычку так поступать в отношении детей. Возможно, в этот момент они не будут открытыми, но вы можете сказать им следующее.
Well, you know where I am.
Ну, ты знаешь, где я, ты знаешь, где меня найти.
And I'm here for you.
И вот я здесь для тебя.
When you're ready to talk,
если ты, когда ты захочешь поговорить,
I would really like to listen.
Я с радостью тебя выслушаю.
And then, in time, hopefully they will open up.
Ну и надеюсь, что со временем они откроются вам.
But you be the initiator.
Но вы должны быть инициатором,
to open up the lines
чтобы
of communication.
Проложить вот это путь к общению. Потому что если вы уже начинаете замечать какую-то горечь, какое-то отдаление, это значит, что что-то уже происходит какое-то время, на протяжении какого-то времени. И возможно, понадобится время и продолжающиеся приглашения поговорить об этом.
Вот,
как бы, возможно, понадобится несколько раз до тех пор, пока они согласятся открыться. Но вот как для отцов, для нас это, конечно, борьба. Или это то, что трудно нам делать. И я не говорю о том, что мы как бы пытаемся намеренно это делать, потому что мы не пытаемся специально как-то пробовать раздражать своих детей, но мы часто это делаем, не осознавая этого. Вот почему подобный список помогает, является полезным. Есть вторая часть этого повеления. То есть, что делает семейный пастырь?
He is to nourish his flock toward maturity.
Это на 56-й странице. Семейный пастырь взращивает свою паству в зрелости.
Irritate. Provoke them to anger, produce resentment.
Раздражение. So, may I ask you the question about the first point?
Yes.
Да. Я повторю вопрос. То есть, если ребенок что-то сделал, есть гнев, стоит ли наказывать сразу в гневе, либо стоит отложить наказание?
If the child did something and you're angry about it and you want to discipline him, what should we do to discipline him in anger when you like everything written on your face,
no.
Or discipline him later?
No, never discipline in
anger. Нет, никогда не наказывайте во гневе.
We'll deal with that tomorrow.
И мы завтра будем говорить об этом.
Еще второй вопрос.
Second question.
Здесь написано, шестой, чрезмерное оберегание в самом 126-й, 4-й стих. Я не совсем понимаю границы чрезмерного оберегания. Что это такое?
So the out of this eight reasons, number six.
То есть вопрос по конспекту, что значит чрезмерное оберегание на 54-й странице, 6-й пункт.
Smothering your children, being so afraid they're going to be hurt.
То есть, ну, такое оберегание своих детей, переживание, да, опека, что как бы вот они, ну, как, какая-то боль у них будет там или что-то, что они как-то, ну, какой-то вред себе причинят. То есть все мальчики в школе, например, играют в бейсбол, но мама переживает, что он там как-то поранится, поэтому ему не разрешают играть. То есть вот как бы сажать своего ребенка в такую клетку, не разрешать ему делать то, что у других детей, ну как бы свобода, в чем у других детей абсолютная свобода. And how this psalm, what connection between this verse? 127:4.
Oh, well, remember, what are you going to do with an arrow?
Но что вы делаете со стрелой? будете держать ее в своем колчане всю жизнь? Или вы надеетесь, что когда-нибудь дети съедут от вас? So it's written that this is arrow in the hand. So it's
yeah.
Да.
Take them out of the quiver.
Да, нужно достать стрелу из колчана и подготовить их отправиться в мир, ну, полететь в мир.
All right. We on the top of 56.
Мы теперь на 56-й странице, да, наконец. Второй пункт.
Okay, this next command is also a present imperative.
Семейные пастыри взращивают свою паству в зрелости. Мы видим второе повеление, также выраженное повелением настоящего времени.
Bring them up. The imperative.
Воспитывайте их. Воспитывайте это повеление.
This means to nourish toward
значит,
maturity.
Взращивайте их в зрелости.
To provide for with tender care.
Делайте это да, с нежностью или с
it's in your in English version, right? What is raise them up in
bring
with
them
tender
up.
With tender?
Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. No, the phrase "bring them up" is a tender kind of nourishment.
То есть само вот это слово «воспитывайте», оно носит в себе такой оттенок, несет в себе оттенок нежной заботы, нежного воспитания.
And this requires two ongoing habits.
И это требует двух привычек.
The first is discipline.
Во-первых, это учение.
Bring them up in
воспитывайте их в учении, Господнем. Это пайдия, значит, обучение, научение.
To the original, Greek, it meant education.
В оригинальном, в греческом языке, значило образование.
Later on, it took on a fuller meaning. Christian meaning,
чуть позже у этого термина появилось христианское значение, которое включало в себя необходимость исправления и практики.
In other words, our children need training.
Другими словами, нашим детям нужна определенная тренировка,
ongoing
обучение,
correction,
то есть постоянное исправление, дисциплинирование.
We are to train up
мы должны их воспитывать, как бы взращивать их в пути, в учении.
And so we need to take an active role as fathers.
А поэтому, как отцы, мы должны активно воспринимать эту роль, роль обучения, воспитания наших детей в учении Господнем. Мы не должны оставлять эту работу нашим женам.
A large part of it, yes.
Конечно же, они играют в этом большую роль или большую роль. Однако это наша ответственность,
to train them up.
Наша ответственность воспитывать их. Прочитаем цитату. «Детей учат быть тем, кем они становятся. Если они становятся не тем, что ожидали от них родители, то это обычно происходит потому, что они просто научились этому от того, кто был с ними в отсутствии их родителей. Говоря другими словами, родители, а не дети, и даже не их сверстники, в конечном итоге виновны в ослаблении родительского влияния в нашей культуре. Всегда, когда постороннее влияние формирует характер ребенка, больше, чем его родители, то родители не выполняют своего долга. Тут все очень просто. Нам нужно понимать, что наши дети не являются нравственно нейтральными созданиями, которые естественным образом, преданные самим себе, будут делать правильные выборы. Они развращенные грешники, так же, как и мы с вами, и они должны быть научены следовать Господу.
So always when parents...
То есть вопрос такой, когда в отношении воспитания детей, когда родители устраиваются на работу, отдают своих детей бабушкам и дедушкам, и те воспитывают их, и что Библия говорит в отношении такого подхода к воспитанию.
So when parents get work or get a job and begin to work and they give their parents to the grandparents, or their children to the grandparents, and those grandparents take care and grow or raise, parent raise these kids, yeah, and what the Bible says about it. What does the Bible say?
Does the Bible say about that practice?
Yeah. I mean, is it from a biblical perspective?
Oh. Yeah, well, that certainly is not the plan.
Ну, конечно же, это не в этом замысел первоначальный.
It's not God's design.
Это не Божий план, не Божий замысел.
For the parents to raise their
Божий children. Замысел в том, чтобы родители воспитывали своих детей.
Now, grandparents can be a part of that process.
Конечно же, бабушки и дедушки могут быть частью этого процесса. Например, как бабушка Тимофея была частью этого процесса.
Но
им не должна отдаваться эта ответственность, это не должно стать их основной ответственностью.
And if the children are cared for periodically by the grandparents,
если бабушки, дедушки время от времени лишь присматривают за ребенком, то родители должны просить бабушек и дедушек, чтобы те придерживались тех же самых стандартов, тех же самых дисциплин, для того, чтобы совершался прогресс.
We really need to get away from this idea that grandparents are free babysitters.
Мы должны избавиться от этого такого представления, что бабушки и дедушки это просто такие свободные бесплатные сиделки.
I mean long term.
То есть я имею в виду в как бы в долгосрочной перспективе такой.
Regular, ongoing,
как бы когда это становится регулярной непрекращающейся практикой.
That couple needs to make some choices.
То есть эта пара должна делать определенные выборы.
Perhaps, the wife needs to quit.
Возможно, жене нужно будет уйти с работы, перестать работать.
Find a smaller house,
им нужно найти, может быть, поменьше дом, поменьше квартиру,
do what they have to do.
Делать то, что они могут делать.
Each couple is gonna
Я
have to
понимаю, что каждая пара должна молитвенно подумать обо всех этих вопросах.
All right.
Хорошо?
But the biblical approach is wife being at home and man is working, husband is working.
Yes.
Да.
All right. So we are to bring up our children in the discipline.
Мы должны взращивать, воспитывать детей в учении Господнем.
That is, their wills are to be brought into submission to parental authority.
Их волю необходимо направлять к подчинению родительскому авторитету.
And we looked at quite a few.
И мы смотрели на несколько мест Писаний уже утром сегодня. Сюзанна Уэсли дает очень хороший совет нам в отношении детей. Родитель, который учится подчинять своеволие в своем ребенке, трудится вместе с Богом в обновлении и спасении души. Родитель, который потакает ей, делает работу дьявола, создает религиозно упрямого, недоступного для спасения, что обрекает ребенка, его тело и душу на вечное осуждение. Это очень сильные слова.
But they do remind us of our
Но responsibility. Они напоминают нам о нашей ответственности. Наши дети рождены со своей волей, не с той волей, которая желает подчиняться авторитетам.
И
Бог желает использовать наше мудрое использование, применение родительского авторитета, родительской власти, чтобы учить ребенка подчинять свою волю.
И
это учит ребенка, что однажды он должен будет подчиниться своей воле Богу.
Now, there's another ongoing habit,
есть еще одна постоянная практика,
and that is instruction.
И это наставление.
This is nuthesia,
это нутесия,
meaning training by word,
значит, обучение словом,
or putting truth before the mind.
Буквально положить истину перед разумом.
It refers to, it can refer to encouragement,
то есть она может быть ободрением,
or when that is not sufficient,
или когда этого недостаточно, reproof. Когда этого недостаточно, обличение.
It includes whatever is necessary to cause the admonition to be obeyed.
То есть включает в себя все, что необходимо для того, чтобы требование было исполнено.
The Septuagint uses this word,
септуагинта использовал это слово
to describe Eli's weak parenting.
Для описания слабого воспитания Илия.
When it says that
когда
he did not restrain his sons.
Говорится, что он не воспитывал своих сыновей.
He did not use,
то есть он не
whatever verbal,
как бы не ограничивал ни в чем своих, не ограничивал своих сыновей, не использовал необходимого наставления, чтобы добиться правильного результата.
Оно
в Коринфянам, 1 Коринфянам 10.11 переводится как наставление, предупреждение или внушение в Титу
3.10.
И цель этого – зрелость во Христе. Это то, как Павел использует это слово в Колоссянам 1.28. Но мы провозглашаем Его, Христа, мы проповедуем, вразумляя, вот это как раз то слово наше, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Поэтому цель апостола Павла – это зрелость.
The full, complete maturity of the believer.
Полное совершенство, совершенная зрелость верующего.
And I propose to you that should be our goal as parents.
Я предлагал уже вам, что это должно быть и нашей целью, как родителей.
That's why I prefer to say
вот почему мне нравится, мне нравится говорить, что мы, растим взрослых, а не детей.
And that just reminds me,
и это мне напоминает,
that I need to have a goal in life.
Что в своем разуме я должен иметь цель.
And I need to be parenting
и я должен растить, воспитывать, стремясь к этой цели.
And the goal
и цель моя, чтобы он был учеником Христа, который любит учиться, то есть он является пожизненным учеником Христа, поскольку мы не сможем научить наших детей всему, но
they need that they will be able to learn more and more of Christ their entire lives.
Но мы хотим дать им инструменты, необходимые им для того, чтобы учиться у Христа больше и больше на протяжении всей жизни.
So the Spirit-controlled father.
А поэтому отец, исполненный Святого Духа, контролируемый Святым Духом, он понимает делегированную власть, которая у него есть от Бога, и он не боится ее использовать, не боится ее использовать мудро ради блага своего ребенка.
not to use it carelessly,
он не использует ее нерадиво, что спровоцировало бы его ребенка на гнев, но он использует эту власть мудро, чтобы взращивать его, чтобы обучать его в учении Господнем и в наставлении Господнем. Это Божий призыв к нам. Мы являемся пастырями в своих семьях. И мы должны это понимать. А есть какие-то вопросы в отношении этого? То есть, как влияет воспитание детей на возрождение?
How the raising children influences regeneration. So we understand that regeneration is a gift from God.
Right.
So what is there any connection, and if there is, which how?
I believe there is.
Ну, я верю, что есть связь между этим.
There has to be.
То есть должна быть связь.
Because of the qualification.
Из-за тех качеств, которые предъявляются к духовным руководителям, и в отношении, в частности, в отношении семей, которые у них должны быть. Я смотрю вот на это следующим образом. Наша ответственность в том, чтобы подготовить почву сердец наших детей, принять семя Евангелия. И, конечно же, это Божья ответственность породить возрождение, спасающую веру в ребенке. Но давайте будем помнить. Мы знаем, что Бог суверенный, суверенный в спасении. Мы не можем спасти сами себя, не можем спасти своих детей. Однако он избрал использовать определенные инструменты в этом процессе. Вера приходит от слышания, слышание от Слова Божьего. Поэтому мы должны быть инструментами, чтобы доносить Слово Божье до наших детей, учить их бояться Господа, подчиняясь нашему авторитету, который, по сути, является Божьим авторитетом, и являясь благочестивым примером. Это как раз те инструменты, которые Бог использует, чтобы привести в дальнейшем детей к спасению. Но это то, как это было с Тимофеем. Помните? У него была бабушка, его мать. Они были благочестивым примером. Затем говорится в 3 главе, что из детства он знал Священные Писания, которые были способны умудрить его к спасению. Поэтому это тайна. Тайна, как Бог все это вместе содействует, сводит к одному. Но давайте будем очень осторожными. Не будем так смотреть на Божию суверенность, чтобы уменьшать нашу ответственность, потому что Библия этого не позволяет. Если у вас взгляд на Божий суверенитет такой, который ведет к вас к минимизации, к уменьшению вашей собственной ответственности, тогда вы потеряли баланс, утратили баланс.
So where we obligated to do something, we have to do it.
Yes.
Да. Да.
And by all means,
да, и как бы в конце концов, давайте молиться об этом.
for our children.
Молиться о спасении наших детей.
Let's also be careful.
Также нужно быть осторожными. Нужно всегда, чтобы Евангелие было пред их глазами, чтобы Евангелие было перед их сердцем. Когда это уместно, нужно призывать их к вере. Но не давите на них.
You know, it's like the evangelist.
То есть это то же самое, как благовестие. Или благовестник, он проповедует Евангелие, затем он стоит там, и он приглашает всех, никто не выходит, тогда он еще чуть-чуть больше давления, еще чуть-чуть давления, еще чуть-чуть давления. Он говорит: «О, я верю в Бога. Бог сказал мне, что есть три бабушки с этими, с беретками, да, которые должны выйти вперед». Я верю в то, чтобы быть ревностным, ревностным в благовестии. Как бы есть очень тонкая грань между ревностью в благовестии и человекоцентричной манипуляцией. Поэтому будьте осторожны в отношении детей. Потому что дети естественным образом захотят угодить вам. Ну и также, кстати, если ваш ребенок исповедует Христа в раннем возрасте, ну не думайте: «Ну все, свое дело я выполнил. Все, они спасены, идут на небо, все, ни о чем больше переживать не надо». Нет, нет, нет. Ваша работа только началась. Теперь вы начинаете его обучать. Вы постоянно возвращаете его назад к Евангелию. И продолжаете работать с ним. И молитесь о них.
So this example from the Old Testament.
I'm not the only one falling asleep.
Я не один, кто засыпаю, да?
If we take this example from the Old Testament about a son who was a rebellious son and who had to be stoned, so we see this: the problem was not in parents. For example, let's say this is just a rebellious son with the spirit of rebellion. If we apply this type of situation to the pastor of the church, for example, if he has this type of a son who is rebellious, so he does not react to any discipline, so does it mean that this pastor needs to leave his ministry?
Well, I think I answered that question.
Ну, я думаю, что я как бы
I'll
ask it in Russian.
Sure.
Как бы вопрос, если мы возьмем тот пример из Ветхого Завета про буйного сына, которого нужно было побить камнями, и если мы скажем, что, допустим, ну, ответственность там была на сыне, что он был буйным, не на родителях, и перенесем эту ситуацию в наше время, на семью служителя, которого есть такой буйный сын, который не поддается никакому воспитанию, то должен ли такой человек оставить свое служение из-за этого?
I really think I answered that question.
Я думаю, что я ответил уже на этот вопрос вчера. То есть я снова скажу, что, на мой взгляд, руководство каждой поместной церкви должно рассмотреть этот отрывок Титу 1.6 и определить, что значит, что это значит и как мы будем применять этот принцип в этой ситуации. Потому что они ближе всего к ситуации, они знают пастора, и они знают те усилия, которые он приложил к тому, чтобы как-то пытаться взять под контроль этого сына. Как бы здесь не дашь простой ответ. Нужно долго будет побороться с этим вопросом и просить мудрости у Господа. У Димы был вопрос чуть раньше, я ему обещал, что мы послушаем.
Вопрос вот в чем. Брат, который вместе со своей женой прожил уже долгое время, 11 лет, у них трое детей, и совсем недавно его жена перестала ходить в церковь и поняла, что она еще не нагулялась, стала посещает просто какие-то вечеринки мирские вместе со своей неверующей подружкой. И их отношения в семье стали ухудшаться, так что они прекратили физические отношения друг с другом. И хотя она не хочет разводиться, она не хочет менять ситуацию в семье. Что бы Пол посоветовал для этого брата сейчас?
Для брата. Угу. То есть ситуация такая, что есть семья, оба члены церкви, да, насколько я понимаю, 11 лет в браке, после 11 лет жена говорит, что она не нагулялась и начинает посещать различные мирские там, вечеринки вместе со своей неверующей подругой, нарушается общение в браке, она перестает ходить в церковь, нету физической близости между мужем и женой, и какой совет можно дать брату, вот этому мужу.
So there is a situation that there is a couple in the church, they are 11 years in marriage, and after 11 years, the wife said that he didn't have enough time for parties in the past, and she began to visit some parties and some like worldly events along with her friend. She stops visit the church, and she abstain from physical relationships with a husband. Mm-hmm. And what would you recommend to this husband, this brother?
Well, I would counsel him to seek to win back his wife.
Посоветовал ему стремиться снова приобрести свою жену
through the Christ-like love,
через любовь, подобную любови Христа. Мы видели это в 5 главе Ефесянам. Он должен иметь посвященность Осии, приобрести ее снова, завоевать. 1 Петра 3.7, что он должен почитать ее, с пониманием относиться и молиться за нее. Просить церковь, чтобы церковь молилась за нее. Может быть, несколько братьев попросить регулярно с ним молиться об этом, поститься. Ну и доверять Господу. Я буду делать это. Продолжайте. Не сдавайтесь.